друг другу в глаза. Принцесса Диана и сын владельца универмага Мухаммед Аль-Фаеда погибли в автокатастрофе в Париже в 97-м. В Москве этой ночью -7.9, завтра днем от 4 до 6 ниже нуля, местами небольшой снег. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, и после долгого перерыва мы сегодня в прямом эфире из московской студии. И сразу представим нашего замечательного сегодняшнего гостя. Анатолий Адамишин, известный дипломат, занимавший пост первого заместителя министра иностранных дел России. Ну и тема, соответственно, сегодня дипломатическая.
Я добавлю, воспользуюсь случаем, что недавно, очень всем рекомендую, вышли потрясающие мемуары Анатолия Леонидовича про историю советской дипломатии, фактически начиная с 50-х годов, да, с Громыка, 60-х годов и заканчивая уже практически нашими днями. Значит, всем рекомендую, пока книгу еще можно найти. Анатолий Леонидович.
Я присоединяюсь. Да,
напомните название.
В разные годы.
В разные годы. Анатолий Адамишин в разные годы.
Да. В разные годы один и тот же Адамишин.
Да, один и тот же Адамишин. Ну, правда, интересно. Там и Косыгинская эпоха, и Шварнадзовская эпоха, и Ельцинская эпоха, и Путинская эпоха. Масса интересных историй и так далее. Очень рекомендую.
Вот, а сегодня у нас, значит, в полном соответствии с занятиями нашего гостя, у нас сегодня тема дипломатическая. Она называется «Длинная телеграмма Кеннона». Сейчас мы объясним для людей, которые не знают,
пугайтесь, что это такое. Не пугайтесь, мы не будем читать, да, длинную телеграмму в эфире.
Да, да, но там 8 тысяч слов. Но перед тем, как мы приступим, я должен вам напомнить наши каналы связи с нашей студией. Это смски +7 985 970 45 45, аккаунт вызван на Твиттере. У нас на Ютубе, да, мы работаем тоже, видимо, да, судя по тому, что да, стоит камера, да, поэтому можете смотреть нас на Ютубе. И теперь длинная телеграмма Кеннона, да, это документ. Для меня он, мне очень интересна его датировка. 22 февраля 1946 года, 22 февраля – день моего рождения,
правда. Вот. В эту честь и была написана.
Но только за год, правда, до моего рождения, но не важно.
Я обращу внимание, что с окончания Второй мировой прошло...
Еще меньше года.
Ты вспомни,
от японской
прошло буквально несколько месяцев.
Ну, полгода.
То есть, фактически сразу после окончания войны, да, советник посольства американского, да? Он был советник, какой у него был ранг?
Вы знаете, сколько я не смотрел, нигде его ранг не называют.
Ну, назовем его советником.
Не был.
Да, советник. Да, послом он не был, но был, я так понимаю, вторым-третьим человеком в посольстве.
Да, наверное.
Вот. И, значит, пришел запрос из Вашингтона.
На некую аналитику советской внешней
политики. Американцы не могли понять, почему мы не хотим вступать там во Всемирный банк МВФ.
Да.
Вот. А Кеннону, я так понимаю, поручили. Ну, напиши записку, чего, так сказать, что тут происходит. И Кеннон, вместо того, чтобы, как я понимаю, отписаться формально, написать там две странички обычной, простите, дребедятины дипломатической, он написал текст, который был положен в основу всей послевоенной американской внешней политики. И у меня такое впечатление, что до сих пор кенноновская телеграмма в какой-то степени определяет политику Америки даже во время Трампа. Поэтому мы с Дымарским и с Анатолием Леонидовичем Адамишиным решили поподробнее рассказать об этом историческом тексте, что он действительно один из самых влиятельных дипломатических текстов, я бы сказал, 20 века.
И вообще, я не знаю, согласится ли Анатолий Леонидович, мне кажется, что вообще вот этот текст, он и есть, может быть, даже дата рождения Холодной войны, да?
Наверное. Ну, сначала я добавлю пару слов о Кеннони.
А вы с ним были знакомы, Анатолий Владимирович?
Да, я с ним виделся.
Ну, расскажите,
как
да,
ни странно.
Так и начните с этого, ваше впечатление. Да. Когда это было?
Значит, в 1999 году я был в институте Вудро Вилсона в Вашингтоне. Там есть институт Кеннона по изучению России. И, кстати, он его и создал, причем в честь своего деда Джорджа тоже Кеннона, который в 1890-е годы был знаком с русскими революционерами. Так что он Россию изучал очень много. Вот, и умер, сразу же скажу, в 101 год. Вот что значит изучать Россию.
В 2005 году.
Какие жизнетворные импульсы.
Есть такая знаменитая фраза, что в России надо жить долго, а Кеннон подтвердил другую максимум, что Россию надо изучать долго.
Долго изучать, да. Вот. Так вот, был я в этом самом Вудро Вилсоне и получил приглашение на его 95-летний день рождения. Ну, не то чтобы мы с ним вели длительную беседу, но посмотрел на него, он поговорили чуть-чуть, он очень такой был ясного ума человек в это время. И главное, он тогда вызвал у меня очень большую симпатию, потому что выступил против расширения НАТО за несколько лет до этого, когда решался вопрос, назвал расширение НАТО самой роковой ошибкой американской политики за весь послевоенный период, ибо в этом нет никакой необходимости, зато восстанавливается атмосфера холодной войны, Россия не может не воспринять это дело как военную акцию, и плюс к этому будет мешать строительству социализма, демократии в России, развитию демократии в России. Не только длинная телеграмма за его плечами, но огромное количество других материалов, в том числе доктрина Трумэна и план Маршалла. Почему вдруг возникла необходимость вот действительно так скоро давать какую-то аналитику по поводу отношений с Россией, с СССР? Я думаю, что главная причина была, что американцы выбирали политику тогда. Еще сильны были настроения в пользу сохранения военной коалиции. Ведь Рузвельт очень, так сказать, хлопотал за это дело. Говорил, что надо назначить 4 полицейских, СССР, Америку, Великобританию и Китай, чтобы они отвечали за безопасность каждой в своем регионе. Трумэн потом, конечно, очень нехорошую занял позицию, но вот в первое время он был в пользу Сталина, потому что, когда он приехал в Потсдам вместо умершего Рузвельта, Сталин первой фразой ему сказал, что СССР вступит в войну в Японии. Вот. И когда Трумэну больше ничего не надо было, только еще он сказал насчет атомной бомбы, Сталин к этому отнесся совершенно спокойно. И если верить Киссинджеру, Сталин узнал об американской атомной бомбе раньше, чем Трумэн. Потому что...
Через разведку.
Да, потому что Рузвельт его не вовлекал в внешнеполитические дела Трумэна. Он вообще был с неполным средним школьным образованием. Вот, такой из американской глубинки. Да. Ну и по возвращении Трумэн сказал, что Сталин мне понравился. Он с уважением относится к американской мощи, с ним можно договариваться. То есть настроения по части договора были довольно сильные. Ну и с нашей стороны желание было, по крайней мере в течение какого-то периода, сохранить вот это сотрудничество. Вот департамент и запросил мнение посольства. Это было поручено Кеннону, и я в ответ на твои, Володя, слова скажу, вот что все-таки могут сделать дипломаты. Да?
Или вернуть мировую историю, да. Одной длинной телеграммы.
Надо, Леонидович, но все-таки, вот смотрите, 45-й, в нашем таком примитивном представлении о том периоде, да, что вот пришел Трумэн вместо Рузвельта.
И все сломал.
И все сломал. Сразу сказал, что у него бомба атомная, что все якобы сломалось даже...
Антикоммунист и антисоветчик, да.
Да, что все сломалось еще в 45-м году. Но это не так.
Это не так.
Да. На чем сломалось-то?
Это я вам расскажу.
Неужели вот на одной телеграмме?
Причем телеграмма? Телеграмма же тоже была уже результатом некой обстановки, да?
Он же нет, телеграмма была в благоприятный период пока еще. Благоприятный период.
Но он уже фиксировал. Но он уже фиксировал. Смотрите, прекратить рузвельтовские ожидания партнерства с СССР. Да. Это пишет...
Это правильно. Да. Но он предлагает. Это не означает, что оно уже было прервано. Он предлагает это.
Тем более он даже не был послом, тем более госсекретарем. Ну да, пишет дипломат из Москвы. Да. Почему телеграмма какого-то, ну не скажу рядового, но все-таки ну, не первого дипломата, почему такая телеграмма перевернула всю американскую внешнюю политику?
Ну, в общем, она не то, чтобы перевернула, она легла на хорошую почву тех, кто не хотел иметь с нами дело. Так вот, значит, что пишется в этой длинной телеграмме? Очень коротко, конечно. Сначала он рассматривает нашу внешнюю политику, но под углом зрения пропаганды, не под углом зрения, скажем, ее подлинного осуществления. И считает, что мирное сосуществование по нашим делам в долгосрочной перспективе невозможно, что, впрочем, нами так и говорилось в закрытых беседах. Вот. Хотя, мол, это неправильно, потому что были моменты, когда СССР и Америка сотрудничали, когда Америка строила Днепрогэс и автомобильный завод в Горьком. Вот. Да и во время войны войну не
спешит. Вообще индустриализация, это да, американские
да,
заводы.
Да, вот. Но, говорит, действительно, он сделал вот на этот раз довольно серьезное предвидение, что борьба социалистического и капиталистического центров за мировую экономику приведет в конечном счете к тому, что решится судьба и капитализма, и социализма. И так она и решилась. Дальше есть такое дело, что, мол, наши считают, что внутренние конфликты неизбежны между капиталистическими странами, их надо стравливать между собой, вот. Но эти конфликты могут вылиться в нападение на Советский Союз. Ему это, наверное, понадобилось для того, чтобы он дал ключевую фразу, на мой взгляд, а именно: нападение на СССР должно быть предотвращено любой ценой. Оно губительно для тех, кто решит это сделать, и приостановит строительство социализма в СССР. Дальше он ничего не говорил. Потом это все уже выявлялось из текста. Но так и получила «Холодная война» название. И это действительно у американцев осталось. Вы посмотрите, когда был кубинский кризис, на мой взгляд, самый опасный момент в наших отношениях, да? Ухитрился Кеннеди удержать своих военных, которые были очень тяжело настроены, да? Да и во всех других случаях. Война была холодная, без применения оружия.
То есть вот этот принцип Кеннона, что сдерживать, но не нападать, он реально выполнялся?
Он реально выполнялся, да, потому что они понимали, что это широкий военный конфликт. Но Советский Союз уже тогда нельзя было взять голыми руками. Да? Вот. Дальше, что уж так вам сказать. Я сразу скажу, какой же расчет. Если не нападать, если дать ему строить социализм, расчет был на то, что социализм достигнет такой стадии, когда он сам себя погубит.
Что и произошло.
Что и произошло. Вот поэтому он говорил, не надо им мешать. Они сами, так сказать, себе выруют.
Как был проницательный человек.
Проницательный был человек. Вот. Ну, а дальше он переходит уже к текущему моменту и говорит, что неуступчивость Сталина, как он оценил неуступчивость Сталина, хотя вроде тогда на нас все давили, а не он на них, да, но он просто держал войска в Восточной Европе, где мог, так сказать, расширял территорию. Я вам, кстати, расскажу почти анекдотический случай. Граница между Польшей и Германией проходит по Одеру Нейсе. Это все знают. Но мало кто знает, что этих Нейсе два. Есть две речки с одинаковым названием, тоже впадающие в Одер. Что сделал Сталин? Он выбрал не восточную Нейсе, а западную.
А та, что подальше, да.
Да. Еще присовокупил Польше земель и еще выгнал 5 миллионов немцев. Вот, такой был сукин сын. Значит, приходящее, так сказать, дело, а вытекает из внутренних потребностей советского строя. А какие внутренние потребности? На первое место он ставит удержание власти политическим режимом. И вот для этого Россия, мол, начиная с императорских времен, осознавая слабость своего политического устройства, она за счет больше всего, так сказать, экспансии этот страх преодолевала. Вот его была такая дурацкая, что называется...
Не совсем дурацкая.
Ну, я так сарказмирую, да? Дальше. Вывод. Нам противостоит очень серьезная сила. Еще никогда Америка не сталкивалась с таким вызовом. А он этот вызов потребует не меньше стараний и не меньше материальных расходов, чем война. Но решить проблему можно, не прибегая к военному конфликту. Каким образом? Вернее, почему можно решить? Главный его тезис, что СССР гораздо слабее западного мира. И действительно, вот в 1943 году, меня поразила эта цифра, в разгар войны американцы производили вооружений в 3 раза больше, чем Советский Союз. Представляете себе, как они нажились на этом деле, и какую они огромную военную машину создали. Вот. Значит, главное, что называется, довод. Дальше он скромно говорит, я не решусь давать конкретные советы, но вот что вытекает из такого морально-идеологического уровня. Первое. Изучить Россию, как врач изучает непослушного и неблагоразумного пациента. Второе. Сделать все, в том числе государство сделать, чтобы американский народ узнал истинное положение дел в России. Третье. Повышать здоровье и энергию американского сообщества, ибо коммунизм – это болезнетворный паразит, который живет только в поврежденных тканях. Четвертое. Вот где было первое слово сказано. Помочь несчастным народам Европы.
Вот он, план отсюда, маршала. Отсюда потом план вышел план маршала.
Маршала, да. И пятое. Остаться верным политическим взглядом на нашим взглядом американским на человеческое общество, ибо самая большая опасность уподобиться тем, с кем мы имеем дело. Слово «сдержание» там нету вообще такого слова нет, да и не было таких конкретик. Но потом он быстро написал статью в Foreign Affairs.
Которая тоже произвела эффект,
да,
бомбы.
Мистер Икс. Да, вот. Да. Ну и потом пошла доктрина Трумэна, план Маршалла и так далее.
А вот смотрите, вот все-таки как объяснить? Это что, вот лично его такой вот исключительный талант, что из малоизвестного сотрудника американского посольства он вдруг стал звездой дипломатии, и, насколько я помню, после этой длинной телеграммы его тут же забрали в Вашингтон и сделали его главой департамента внешнеполитического планирования МИДа.
Совершенно.
То есть фактически его вознесли из советников посольства в главного стратега американской внешней политики. То есть это просто вот его проницательность, личный талант и способность формулировать стратегию вот вынесли его на самый верх.
Я думаю,
это
еще истечение обстоятельств определенно.
Ну, течение обстоятельств, конечно, было. Но то, что он был талантливый человек, это не откажешь. Он
все-таки могло не лечь.
Что, конечно, еще, конечно, что еще, на мой взгляд, имеет значение? Он любил изучать Россию. Не знаю, может, он и Россию любил, да? Потому что у многих западных дипломатов, с которыми я сталкивался, есть любовь к России, но нет любови к правительству российскому. Вот.
Ну, это очень многие, действительно.
Он да, и у него все-таки гены, что называется. Так что здесь, я думаю, неплохо. Сдерживание 40 лет, конечно, плохо. Но то, что он сразу же с самого начала сказал, но только не лезьте в драку с Советским Союзом, это, на мой взгляд, очень важно.
Анатолий Леонидович, а вот все-таки вопрос. Вот смотрите, он высказывает мнение вот в этой телеграмме, что советское руководство воспринимает Запад как главного врага. Так? То есть к февралю 1946 года меня интересует в данном случае советская сторона, да? Да? Американцами более-менее понятно. Вот советская. Когда в советской пропаганде, в том числе внешнеполитической, появился вот этот вот переход от партнерства с Западом,
от
военного,
от союзника,
да, от союзничества, да,
к врагу.
К тому, что это главный враг.
Тогда, когда это созрело у Сталина.
Когда это у него созрело?
Я так думаю, что он был с самого начала настроен на то, что Америка – это главный враг.
С самого начала чего? С начала войны?
Да, нет. С начала войны, может быть, нет. Но когда закончилась война, когда он увидел вот это, так сказать, состояние и мощной Америки, так сказать, и своей разоренной страны...
Он, вот, начал, он просто испугался.
Вот Америку, это считает, степени, что был страх, да. Но что еще интересно? Марксизм-ленинизм проповедовал то же самое фактически, что нужно все-таки капитализм-то убрать, да?
Да.
Война объявлялась не какому-нибудь одному государству.
Миру капитализма.
А мировому капитализму. Вот буржуи все, так сказать, и объединились. А вот наша догма, марксизм-ленинизм, она по Кеннону, она фиговый листок на нашей политике. То есть ты можешь делать все, что угодно, какие угодно жестокости, но ты делаешь во имя высокой цели. Ты делаешь во имя действительно справедливого общества, потому что марксизм-то это справедливое в конечном счете. Вот. Так что вот это наше изобретение марксизма-ленинизма как той единственно правильной идеей, оно одновременно давало оправдание для тех аспектов политики, которые не были. А какая догма была у американцев, чтобы оправдать свои дела? Очень простое. Америка – это страна Бога. Это вот Трумэн говорил прямым языком.
Божий град на холме.
Да. Америка – это страна Бога. Борьба с СССР – это борьба добра со злом. Вот.
Ну, то, что потом Ригана вылилась,
да, в империю. Да, да, да. Америка – светоч для всего мира. Я думаю, что и сейчас, и сейчас американцы вот из этой теории исключительности исходят. Потому что она началась еще тогда, когда приехали первые диссиденты. Была такая идея. Не зря Господь оставил незанятым целый континент, хотя там была масса индейцев, да? Вот. Это для того, чтобы сделать Америку страной Бога.
Антон Леонидович, нет, сначала я отвечу нашему читателю, слушателю, извините, который очень много пишет, но надо внимательнее Виктор слушать. А вот спрашивают, откуда у Кеннона была информация о количестве производимого в СССР вооружения в 42-м году. Это не у Кеннона, а у Адамишина. И не в 42-м, а в 43-м. И это вообще-то никакие не секретные цифры. Вы просто невнимательно слушали. А вот вопрос нашему постоянному слушателю Мезенцева. Насколько марксистская догма, ленинская догма вообще давлела над внешней политикой. Вот когда все-таки войну-то отошли фактически.
Коминтерн закрыли.
Да? Коминтерн закрыли, церковь восстановили, и с буржуями союзники.
Более того, два наших главных союзника были две самые либеральные демократии мира. Соединенные Штаты и Великобритания.
Да. Я думаю, что марксизм-ленинизм был у нас всегда догмой, но иногда ее прятали в карман, когда надо было вести реальполитик, договариваться и так далее. Вот. Почему она возникла сразу после войны? И почему это, кстати, изменяет некоторые, так сказать, взгляды нашего тогдашнего руководства? Капитализм зашатался после войны. Капитализм зашатался после войны,
левые,
потому что
силы,
конечно,
Германия,
во Франции, твои любимые, да,
Германия,
в Италии,
да,
компартии мощные,
да, да. Германия в разгроме, и вообще вся Европа в разгроме. В Китае выигрывают коммунисты.
Восточная Европа так или иначе.
Восточная Европа, наша, да, да, да. Вот. Поэтому
там еще в Австрии еще избежала.
Да. Поэтому могло сложиться впечатление, что, ребята, мы еще чуть-чуть подтолкнем, и мы его свалим. И тогда марксизм-ленинизм находит свое оправдание. Да, победим мы его, капитализм, во всемирном масштабе.
А в какой мере, вот, знаете, когда мы сейчас заговорили вот о левых настроениях, которые действительно вспыхнули буквально после войны. Я помню, я несколько фотографий видел, которые меня поразили. Это как-то в наших тоже мозгах не укладывается. Там демонстрации в Нью-Йорке, в Вашингтоне, где люди идут с портретами Ленина, Сталина, да? То есть даже в Америке было довольно сильное левое движение.
Дело в том, что...
Знаете, я хотел что спросить. В какой мере вот эта телеграмма Кеннона повлияла и на внутреннюю политику Америки? Не отсюда ли маккартизм тоже родился?
Нет, я думаю, что тут он остановился на
чтобы
идеологии...
коммунизм внутри.
На идеологии, что называется, отношений с Россией. Кто сделал маккартизм, так это Трумэн. Его это, так сказать, работа.
Но тоже из страха, в свою очередь.
И в этой связи вот вопрос какой, говоря о Кеннане. Почему, во-первых, вот вы хорошо знаете кухню дипломатическую, почему телеграмма всего лишь советника советского посольства попало на стол Трумана. Ведь не все же телеграммы, не всех же посольств попадали на стол Трумана. Второй вопрос. Почему эта телеграмма была, как мы знаем, распространена среди всех политиков и чиновников Соединенных Штатов? Почему было принято решение, это как с 20-м съездом, с докладом Хрущева, почему было принято решение политическим руководством эту телеграмму заставить прочитать весь эстеблишмент Вашингтона?
Потому что она стала концептуальной.
Я думаю, объяснение самое простое. Решает кто?
Президент.
Вождь.
Ему понравилось. Приказал всех ознакомить.
Очень просто.
Как у нас писал.
Да. Ознакомить всех.
Да. И Сталин.
А вот еще раз уточните, Анатолий, а почему, вот вы сами говорите, что Трумэн поначалу симпатизировал Сталину и симпатизировал Советскому Союзу, и Советский Союз вступил в японскую войну и выдержал все обязательства. Вот на чем надломилось у Трумэна вот это отношение хорошее к Советскому Союзу?
Я думаю, что вот телеграмма Кеннона сыграла здесь очень большую роль.
Вот так.
Очень большую роль. Что с Советским Союзом, как они сами говорят, договориться невозможно. Вот ведь вывод, к которому пришел Кеннон. То есть,
прежде всего, эта телеграмма повлияла на позицию президента США, на его представление.
Ну, не знаю, какая там была внутренняя кухня, но, конечно, Трумэн очень серьезную роль играл.
А может быть, уже легло на какие-то его размышления, подозрения, которые у него были, а тут это подтвердило его какие-то внутренние мысли, там, идеи и так далее. Так что же бывает?
Да, безусловно.
Так, ну, здесь, Володь, тебя уже про Явлинского спрашивают. Давайте все-таки заниматься историей войны.
Йосиф, по-моему, не имеет прямого отношения
абсолютно
к Второй мировой.
Да.
Так, ну что, сейчас вот у нас уже новости заходят в студию. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. Напоминаю, что мы с Анатолием Домишиным говорим сегодня о длинной телеграмме Кеннона. И сразу после новостей мы продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы».
Часов 30 минут в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Роспотребнадзор дополнительно проверит еще 2 предприятия общепита в Подмосковье. Они обеспечивали питанием кадетскую школу в Люберцах, где
моя история и той концепции, которую они несут молодому поколению. На собрание вызываются доктор исторических наук, профессор Сергей Иванов и кандидат исторических наук, председатель Совета Вольного исторического общества Никита Соколов. Родительское собрание в воскресенье после 13 часов.
Между мифами и реальностью. Об этом пойдет речь в этом воскресенье в программе «Книжное казино». У нас в гостях журналист, писатель Вадим Саралидзе. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
В воскресенье после 22 часов в программе «Цена революции». Как и почему было разогнано учредительное собрание, рассказывает доктор исторических наук профессор Константин Морозов. «Цена революции» в воскресенье после 22 часов.
Эхо Москвы. Мы с вами. Программа «Цена победы».
Ну, еще раз добрый вечер. Слушайте, вот послушали сейчас новости. Какой же бардак в Чехии. Действующий президент не может победить в первом туре.
Слабак.
Ну, там не первый день бардак.
Анатолий Леонидович Домишин, наш гость. Мы с Владимиром Рыжковым сегодня ведем программу в прямом эфире. И говорим мы сегодня о документе, который имеет название уже официально затвержденное — длинная телеграмма Кеннона. Она была настолько длинная, да?
Нет, она не такая.
Вот, кстати, вы как?
Слушайте, извините,
матерый дипломат. Вот 8 тысяч слов. Это что, такая длинная телеграмма?
Анатолий Леонидович, извините. Я решил ее всю прочитать.
Да.
12 страниц.
Мы с вами вдвоем. Больше никто не читал.
12 страниц мелким
почерком. Вот скажите, вы же были послом, огромный опыт. Вот 12 страниц, что такая длинная телеграмма?
Ну, бывали.
Вот скажите, обычная телеграмма какого объема?
Ну, обычная телеграмма, я думаю, 3-4, потом там 5-6. Вот такие.
Страниц?
Да. Ну, может быть, 8.
Ну, 10. Ну, 12 это не такая уж она длинная.
Нет. Ну, скажем, я помню, что Добрынин писал телеграммы очень длинные.
Это все зависит от того дипломата.
Да.
А почему она вошла в историю как длинная, если уж она не такая уж длинная?
Ну, наверное, тогда...
12 страниц американцы, это американцы, маленький студенческий реферат.
Наверное...
Американцы коротко писали.
Наверное, не коротко писали.
И для них она была длинная. Как сейчас говорят, много букв.
Кстати, чтобы не забыть, да, что для меня было новостью, когда я готовился к этой передаче. Кеннан был послом в России.
После уже.
Да. Послом был он в России несколько месяцев. Потому что написал Трумэну, что с нами здесь вообще обращается черти как. Ни с кем мы не разговариваем. Никуда нас не пускают и так далее. Потом поехал в Берлин по какому-то делу в Западный. И там брякнул, что как меня интернировали немцы, так вот меня сейчас интернируют советские. Да? Он был немедленно объявлен персоной нон грата. Его немедленно выдворили, ему даже не дали в это с собой вести жену и детей.
А это разве не скандал? Разве можно посла объявлять нон грата, в принципе?
У нас все можно.
У нас марксистско-ленинская...
Слушайте, ну как, великая держава США присылает посла, и его выдворяют без жены и детей. Это что вообще такое?
Ну, мы же не только, понимаете, социалистическое, мы великое еще тоже.
Да.
Вот давайте я вам расскажу, на чем споткнулся, как вы сказали, Трумэн. Но прежде я хочу со всей определенностью сказать. Холодную войну первыми начали американцы. Мы очень быстро подхватили и так далее.
Не Черчилль с Фултонской речью?
Нет. Я имею в виду не психологию, так сказать, не идеологию, а слова.
А реально?
Да. А что именно? Доктрина Трумэна, которая...
Это 47-й год.
Да, уже 47-й год, да. В которой говорилось, что некоторым странам навязан тоталитарный режим, и мы будем помогать свободным народам. Это был точный, как говорится, адрес Восточная Европа. Дальше, тогда же, последовал план Маршалла. План Маршалла был объявлен, ну, презентован, так сказать, представлен в Париже, и туда поехал Молотов со 100 человеками делегации. То есть мы питали какие-то иллюзии насчет того, что с ними можно договориться. Вот. И уже оттуда он телеграфировал Сталину. Это попытка отобрать у нас Восточную Европу. Уперлось все в конечном счете в Восточную Европу. Сталин считал, что ему в Ялте была обещана зона влияния, но эти решили, что зона влияния это не то, что, понимаете, там, так сказать, господствует. Вот.
Но это, слушайте, ну, не знаю, счастье-несчастье, можно ли такими словами оперировать, но хорошо, что, извините, что холодная война, а не горячая.
Ну да, мы с этого и начали.
Да,
нет, ну,
просто
сказал,
еще раз надо сказать.
В случае не война, да.
Да,
да.
Как бы это самое, что они... А вот нас здесь спрашивает тот же самый Виктор, видимо, который, что говорил Кеннан и говорил ли он в этой телеграмме о возможности развязывания мировой войны с Советским Союзом, и боялись ли Штаты нападения Советского. Ну, или там... они считали, вот как здесь он пишет где-то, что СССР более слаб и понимает это.
У меня было впечатление, что, по крайней мере, на том этапе американцы не боялись нападения от нас. У них была атомная бомба, монополия на атомную
бомбу. У нас только 49-го нападения.
Да. Да. Вот. Это первое. Во-вторых, сам Кеннан пишет, что русские уважают это силу. И если они натыкаются на силу, они отступают. Вот. Так что вот такого чувства страха нападения со стороны Советского Союза не было. Страх был, вот тогда еще Володя сказал, от того, что рушится капитализм. Американские эмиссары приезжали из Западной Европы и говорили, там никто не верит в американский образ жизни, в американское предпринимательство. Депрессия – дело капитализма. Мировая война с огромными жертвами – дело капитализма. Освенцим – дело капитализма. Вот почему.
А коммунизм они... вот, по-моему, победил, да?
А коммунизм победил. Сталин – победитель. Да?
И его то вот есть носит... они, скорее, они боялись крушения своей системы.
Они боялись
крушения нападения, своей системы. Не столько нападения системы.
Да,
Союза,
я так думаю, во всяком случае.
И отсюда вырос план Маршалла, что нужно спасать Западную Европу, иначе там все будет плохо.
Абсолютно точно.
Подожди, я хочу вот такой вопрос задать. Ну, историки не любят спекуляций. А что было бы, если бы... Но, тем не менее, я не могу вас не спросить. А что было бы, если бы Франклин Рузвельт не умер в апреле 45 года, если бы он бы прожил еще там много лет с его симпатией к Советскому Союзу и Сталину, и тогда бы на телеграмму Кеннона никто бы не обратил внимания, да, может быть, бы он ее писать не стал. То есть, вопрос к вам, как к опытнейшему мудрому дипломату. А был шанс сохранить антигитлеровскую коалицию и не свалиться вот в эту холодную войну? Или она была предрешена
очень
идеологическими
немного.
Разногласиями?
Очень немного.
Да?
Идеологические разногласия раз. Разная культура политическая на двух сторонах. Они иногда не понимали друг друга, да? Угу. Когда Сталину говорили, что проведите свободные выборы в Польше, он говорил, ну какое вам дело до этого? Польша же рядом со мной. Вы там себе
вам, устраиваете... Не все ли вам равно, да?
Да. Устраивайте... Вот пишет Киссинджер уже, не Кеннон, что Сталин просто органически не мог понять, что люди могут беспокоиться о свободе, да, там, о демократии и так далее.
Да, известная история, что он не мог понять, как Черчилль проиграл выборы в 45-м году.
Да.
Как Черчилль, с которым он вместе, так сказать, выиграл войну, как проиграл?
Зачем он ушел?
Нет, какие выборы? Что за выборы? Что
зачем он ушел?
Да, зачем он ушел? Что вы мне байки рассказываете про выборы?
Он везде искал реальный выигрыш. И если ему говорили, что, мол, вот выигрыш – это свобода, выборы, он видел подвох. Подвох в этом. Но, с другой стороны, если бы там были свободные выборы, то
он правильно,
были...
в общем, видел,
да,
подвох.
Да, он правильно. Вот. Ну, а еще там была такая штука, что Сталин считал Восточную Европу своим призом за все, так сказать, за всю войну, за страдания и так далее. Он выдвинул фактически к Трумэну такой список. Значит, Восточная Европа, там влияние в Восточной Европе, репарации со всей Германии, только с его части, база на Босфоре, опека некоторых итальянских колоний, Зальмы.
Ну, Кёнигсберг, естественно, Восточная Пруссия, которую забрали.
Да.
Калининград.
Вот. Да. И Трумэн ни на одно это, так сказать, не пошел. Вот, так что, я думаю, шансов было мало еще и потому, что вот это наше расползание медленное, они считали, что если они будут просто сейчас договариваться, то Сталин их, так сказать, как курчат там одним за другим. Вот. А Сталин держался примирительно. Он вывел войска из Чехословакии. В 1948 году, правда, там устроили переворот, и премьера выбросили из окна. Но из Чехословакии он ушел, из Маньчжурии он ушел, из Ирана он ушел. Причем из Ирана это было такое первое требование Трумэна, вот когда он, так сказать, загорелся. Дальше. Он сдерживал коммунистов итальянских. Вот.
А еще и Греции же он не стал вмешиваться. Тоже
да, да. Хотя греки наворочили сами против себя. Да. Были
дороги. Когда там черный полковничек
подменял. Нет, это раньше. Это позднее было. Да.
Значит, те увидели, что если договариваться с Сталином, мы ставим под угрозу наш образ жизни. А Сталин увидел, что ему не пойдут навстречу ни в коем плане, а хотят забрать у него Восточную Европу, по
крайней
мере.
Через выборы.
Да, ну нет, не только через выборы. Там
план Маршалла воспринял как экономический... Как
а план такой. Маршалла, кстати, не был, здесь вот нас даже спрашивают. Плана Маршалла, в планах плана Маршалла Советский Союз не стоял.
Был, конечно, и Восточная Европа была. Но как раз увидел...
Советский Союз тоже
был? В том числе
был?
Советский Союз, да. И когда, но Сталин увидел в этом подвох как раз...
Ну нет, Молотов ему, как я говорил, написал. И тогда же написал, что нас хотят забрать Восточную Европу.
Да. И мы отказались от плана.
Конечно. И тогда же и было запрещено Польше и Чехословакии соглашаться.
Да.
Мы не только сами отказались.
Мы их заставили отказаться.
Да. И потом поехало. Вот все-таки несколько лет более-менее миротворческой. Потом начинается со стороны Америки такая, что называется, демонстрация силы. Сталин ответил теми приемами, которые были у него в распоряжении. То есть, вот, Чехословакия, переворот, и блокада Берлина. Ведь блокада Берлина очень быстро последовала.
Угу.
Блокада Берлина была, на мой взгляд, одним из самых ненужных дел. Потому что в один момент, как я читал где-то, мы из победителя стали угнетателем. Потому что что значит блокада? Это блокада, что люди у тебя не имеют еды.
Ну, там я просто поясню слушателям, что Берлин же был разделен на две части, нашу и западную. В западной жило 2 миллиона человек. И в один день, по-моему, это был...
Западный Берлин весь окружен.
Окружен ГДР, да. И в один день Сталин просто прекратил все коммуникации по земле. И тогда американцы организовали этот знаменитый Люфтбрюкки, когда они снабжали почти 9 месяцев по воздуху 2-миллионный город, который был отрезан от всех каналов снабжения.
Да, вот это
я... Это была очень конфронтационная вещь.
Была неудачная акция, потому что она была направлена против людей. Вот что, так сказать, я говорю, нас сразу перестали считать, так сказать, победителями.
Представьте, 2 миллиона человек в блокированном городе.
Ну вот. А внутри страны Сталин не намерен был демонтировать ни мобилизационную экономику. Был принят новый план, опять больше стали, больше чугуна. 85% группа А, вот это
тяжелая
промышленность, только 15% средства потребления. В Потсдаме союзники сделали Сталину такой подарок. 2 миллиона 700 тысяч советских военнопленных переданы были нам, да? И это, в общем, наверное, только часть, сколько погибло людей, потому что у нас жуткие были потери пленными. Сталин половину из них сразу же отправил в лагеря. Поэтому страна была измождена, разорена и так далее, но ее опять взнуздали. Опять, давай, понимаешь ли, готовиться к...
А вы не помните, когда Сталин публично впервые назвал Америку главным врагом Советского Союза? Он вообще публично говорил об этом где-то?
У меня впечатление, что публично он не говорил.
То есть, все-таки он до конца воздерживался от прямых, да, от прямых нападок, да?
Да, он говорил на Политбюро, что наш враг номер один Америка.
В узком кругу своем. Но это не публиковалось.
Нет. Угу. Насколько я знаю, не публиковалось. Угу. То, что говорилось, такое дело, было точно. И с тех пор, вот как телеграмма Кеннона, это пошло во всю нашу политику.
То есть у них Россия враг надо сдерживать, а у нас Америка враг номер один.
А у нас враг номер один. Ну вот 40 лет была такая абсолютно безрассудная и абсолютно ненужная в конечном счете, как убедились, игра.
А вот очень интересные цифры, кстати, я нашел социологических опросов. Влияние, ну, с одной стороны, телеграммы, и с другой стороны, всей поворота всей американской политики, да? В марте 45-го года, то есть накануне победы, 55% американцев по опросам общественного мнения доверяли Советскому Союзу. А в марте 46-го таких было только уже 33%.
Вот что могло за год произойти, что половина американцев разочаровалась в Советском Союзе?
Я думаю, что они были сильно обработаны пропагандой насчет того, что вот СССР против свободы, против демократии. Посмотрите, что он делает в Польше, Европе. Что он делает в Восточной Европе. Он так доберется и до нас. Били в самое, можно сказать, боязливое. Хотят тебя разрушить твой образ жизни. Вот.
Но это, кстати, сейчас повторяется, вот эта история с вмешательством в американские выборы. Почему так болезненно воспринимается? Потому что затрагивает ядро американского самосознания. Как кто-то в наши выборы снаружи залез? Фактически тот же самый эффект получается.
Да, но я вам скажу, что общего очень много в нашей истории. Начиная еще от царей, как говорится. Да?
А вот я не могу не спросить вопрос, касающийся нашего дня. Я думаю, что и слушатели нам не простят, если я об этом не спрошу. Вот, Анатолич, как вы считаете, вот длинная телеграмма Кеннона, которая описывает нашу модель власти как экспансионистскую, нашу внешнюю политику как агрессивную, то, что мы понимаем только силу, что добром с нами не договориться, только силу воспринимаем, и что самая правильная политика по отношению к России — это не вступать в прямой военный конфликт, потому что это самоубийство, но при этом сдерживать. Как вы считаете, Кеннон до сих пор рулит американской внешней политикой? То есть, вот если брать за 100% его длинную телеграмму, насколько процентов вы бы сейчас оценили ее актуальность для в нынешней трамповской уже внешней политики?
Ну, я думаю, что ядро там все-таки это.
Все то же самое.
Ядро это. Ну и они себя к тому же чувствуют гораздо сильнее. Вот я страшно жалею, что наши руководители не прошли длинную телеграмму. Хотя бы в том, что касается, на Россию не нападать ни в коем случае.
При том, что она не такая уж и длинная. Могли бы 12 страниц прочитать.
На кой бы хрен, понимаешь ли, мы гнали все это оружие, да? Ведь к концу, вы знаете, во что превратилось дело? На каждого человека земли, было накоплено 3 тонны тринитротолола. Если вот в этом выражении брать. Со всеми этим атомным оружием неизвестно до сих пор, что за ним делают. Это какое-то затмение нашло. Громыко потом признал это ошибкой, оправдывал. Говорит, непонятно, что мы делали и так далее. Но тогда это было, я не знаю.
Умопомрачение.
Это затмение, да.
Я думаю, что просто не было никакой альтернативы. Я думаю, что тогдашнее советское руководство и после Сталина, да, они не понимали, что они не видели, как можно действовать по-другому.
Анатолий, вот вы уже упомянули о том, что Кеннон менял свои взгляды.
Да.
Довольно известная вещь.
Да.
Что все-таки он начинал как такой антисоветчик, тем более, что его вышвырнули из Москвы без жены и детей.
Да.
То есть еще и унизили. Вот. А потом, как вы сказали, уже там в 60-е, 70-е годы он все больше склонялся к сотрудничеству. Как вот вы думаете, почему это произошло? Он перековался, он поглупел, поумнел, он что-то понял, как человек очень проницательный. Вот что, как вы объясняете вот эту эволюцию Кеннона от антисоветчика к просоветчику?
Я бы так ответил. Кеннон убедился, что предлагаемое им сдерживание означает бесконечную конфронтацию. А бесконечная конфронтация – это такое дело, которое требует и затрат, и сил, и так далее. Причем у него ведь было какое сдерживание? С позиции силы.
Да, конечно.
Переходить к переговорам только с позиции силы. Поэтому внесли, я не знаю, он ли, кто-то другой, такие, что называется, моменты. Не сдерживать Советский Союз, а измотать его.
А это когда произошло вообще?
Ну, я так думаю, что это было где-то вот в годы 50-е, 60-е уже. Может быть, после Карибского кризиса, да, когда они...
То есть, втянуть в гонку вооружения, обескровить и измотать.
Да, измотать, да. И нас ведь втянули в гонку вооружения тоже довольно, что называется, искусственно. Конечно, они не видели другого способа, но они могли видеть, что у тебя есть... Должна быть концепция достаточности. Вот сколько тебе нужно достаточно, чтобы на тебя не нападали?
Да.
Я так думаю, что...
Ким Чен Ыну хватает 3 бомб,
чтобы
на него никто не напал.
Одной бомбы хватает.
Конечно.
Строго говоря.
Неприемлемый ущерб.
Да, потому что такой неприемлемый ущерб на тебя, так сказать, никто не сунется. Хотя у американцев во время вот этой нашей конфронтации, это еще один момент, почему пересмотрено было отношение. Тоже риски возникали. И американские генералы, они, что называется, в открытую говорили, да мы выживем в атомной войне.
Американские генералы?
Да. Да,
такие. А вот, ну это же американцы же тоже шли по тому же пути, тоже по 10 бомб на человека, да, начали изготавливать.
У них экономика была
гораздо... У них экономика с этим справлялась.
Другое совсем положение в экономиках. Не потому только, что они больше, мы меньше, а потому что у нас это все шло, что называется, только на военные нужды, а у них технический прогресс очень быстро распространялся на другие области. Вот где мы проиграли больше всего. Разумная достаточность.
Ну, хорошо. Здесь очень много вопросов, много там всяких замечаний. Как вы оцените нынешнее состояние американо-российских соотношений? Но я думаю, что мы не успеем за минуту, которая у нас осталась, оценить сегодняшнее состояние.
Плохое.
Если коротко, то да. Тогда все понятно.
Я добавлю одну фразу сюда. Вот Тренин, довольно такой грамотный политолог, он правильно написал, еще никогда в истории весь американский политический класс объединился против России.
Вот сейчас.
Да. Потому что всегда было
кто-то,
экстремисты, а кто-то, понимаете,
ястребы, либералы, голуби.
Да, да. Да. Вот. А сейчас он считает, что...
Впервые.
А это может быть плохо.
Ну что, то есть, огромное вам спасибо за потрясающе интересный рассказ. Мы сегодня говорили о длинной телеграмме 1946 года Джорджа Кеннона. А сейчас Виталий Дымарский представит традиционную рубрику «Голоса блокады».
Сейчас «Голоса блокады», да. Поскольку мы в прямом эфире, то я даже могу представить. Сегодня будет Зинаида Устиновна Белянкина, блокадница, которая рассказывает о своей судьбе. А мы встретимся в «Цене победы» через неделю.
Спасибо.
«Блокада. Голоса». Вспоминает Зинаида Устиновна Белянкина.
Я ходила ночью домой. В 4 часа приходила, в 5 часов утра. Пешком, трамваи не ходили. И ходила по луне. А когда была луна, это было прямо счастье. Я очень быстро ходила. По луне ходила. Но когда не было луны, прямо на ощупь, чуть в обводный канал не упала. Ничего не видать, ведь огонька нигде не было никакого. Ничего нельзя, все заколочено, все одеялами забито. Как где увидят, так милиция тут же. Вот так вот ходила, значит, 41-й год до конца. И до октября месяца 42-го я ходила. Но я уже не могла больше, цинга меня съела совсем. Такие уродливые ходили, у кого здесь какой-то шар, у кого голова назад повернута, лицо изуродованные все были. У меня нога была на 8 сантиметров короче, свила. Вся была синими цветами, вот так все. Это что-то ужасное было. И потом это стали зубы падать. Кровь с зубов, беленькие зубки здоровые падали прямо вот десны все. Я говорю, плакала, замуж никто меня не возьмет. 24 года кончилась война, у меня ни одного зуба не было. Я говорю, кто меня возьмет замуж? Пришла к врачу, она говорит, я вам такой протез сделаю, что сразу заберут.
Блокада, голоса. Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после...